Мы с вами дальше проповедуем первое послание Петра. Мы находимся в нем и пришли в третью главу. И в третьей главе, с третьей главы до четвертой главы, 1-2 стих, мы сегодня будем читать с 18 стиха, 3 главы до 4 главы 2 стиха. Как вы знаете, мы уже с братьями здесь, в немецкой церкви, проповедуем вместе на эти письма. Сейчас начинается 2 Петра, и потом мы у нас будем 2 Петра проповедовать. И эта церковь, они раньше не проповедовали книгами. Ну, вот так вот идти отрывок за отрывком, чтобы всю книгу проповедовать. И когда мы с ними это начали делать, сейчас они прошли уже Филиппийцев, уже прошли 1 Петра. И пожилые люди даже говорят, как здорово, когда ты проповедуешь подряд. Ты не выбираешь только то, что тебе нравится в Библии, ты должен проповедовать то, что там стоит. И мне, как всегда, попадается то, что я сам бы никогда бы не выбрал и не пошел бы проповедовать. Мы с братьями разделили это все, и мне попадается место, которое я думаю, ну я бы сделал бы все, только чтобы его не проповедовать, это место. Вот теперь оно есть, и о нем надо что-то говорить. И не просто что-то говорить, а что там написано говорить. Поэтому давайте мы сейчас с вами сначала прочитаем это еще раз 1 Петра, 3 глава с 18 стиха по 4 главу 2 стих. Я еще прочитаю с 16 стиха. Имейте чуть-чуть контекст раньше. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, вот наш текст начинается, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное время воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Я назвал проповедь «Страдание, похоть и воля Божия». Это уже 10-я проповедь из первого послания Петра. Мы продолжаем, как я уже и говорил. И первое, что мы будем говорить, это о страданиях. Посмотрите, мы прочитали, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 18 стих, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Мы как раз сегодня отмечали или праздновали, или вспоминали страдания Христа, вечерю, и как раз это наша была с вами тема. Слово «страдание» – это одно из чаще всего встречаемых слов в этом послании, в 1 Петра. В нашем только отрывке, который мы прочитали, 3 раза стоит слово «страдание». Это 18 стих, и 2 раза, 1 раз, и 2 раза в 4 стихе стоит слово «пострадал, пострадал». «Пострадал и страдающий». Во всем же письме Петра это слово встречается 16 раз. Мы уже с вами говорили в тех проповедях раньше, которые мы проповедовали, что Петр пишет рассеянным тем, которые находятся в страдании. Я думаю, что на Украине, когда ты рассказываешь про страдания, они лучше, наверное, знают, чем то, что мы знаем, что такое страдание. Хотя я должен заметить по моим наблюдениям, мы больше страдаем здесь от того, что мы не можем Евангелие рассказывать, а они страдают от того, что у них нет материальных благ. У них больше страдания, они думают, как им выжить в этой стране. И можешь рассказывать всем Евангелие, тебе никто не запрещает. Правильно же у вас там? Я помню, когда я был там один раз в мае, по-моему, там делали марш какой-то в Кременчуге, какой-то марш там делали, церкви собирались, помните, что-то за жизнь или что-то такое. Вообще без проблем ни у кого, вопросов нету ни у кого, какие марши, за какую жизнь, там, что христиане вышли куда-то там. День благодарения сейчас был в Украине, сколько тысяч в Киеве собралось людей на площади благодарить Бога за то, что Он делает. Здесь это не так просто все в Германии осуществить, как в Украине. Но в любом случае, общаясь с вами, разговаривая друг с другом, я знаю, что мы в той или мере, в той или иной мере какие-то страдания переживаем. Страдания в личной жизни, страдания в семейной жизни, страдания от того, что мы не можем говорить свободно не всем, кому бы мы хотели, о Христе. И вот эти получатели письма, они тоже переживали разного рода страдания. И мы видим, что хотя они и в гонениях находились, но страдали они, по большому счету, от того, что они верующие. Вот как сегодня Юра говорил, когда он в армии переживал эти страдания. Их злословили за то, что они злодеи. Им говорили, что это пришли люди сюда, которые творят зло. Их злословили за то, что они не делали дела тьмы. За то, что они не участвовали в распутстве, в этих грехах, которые они делали раньше. Мы это все с вами говорили в этом письме, об этом не раз написано. Три раза пишет Петр о том, что за то, что злословят вас, как злодеев, или за то, что вы не делаете с ними то, что они делают. Когда мы читаем с вами слово, встречаем слово «страдание», то оно возбуждает в нас негативные эмоции. Или, ну, страдание – это что-то плохое, оно с хорошим не связано. И это понятно. Знаете почему? Потому что каждый из нас живет по пути наименьшего сопротивления. У нас же есть выражение такое в русском языке – «жить надо по пути наименьшего сопротивления». Человек устроен так, что он минимирует боль и максимирует удовольствие. Вся жизнь построена на том, чтобы мне как можно меньше, затратив чего-то, больше пользу получить. Даже служения, которые мы делаем, даже вот эти миссионерские, они ищут миссии, как бы с меньшими затратами больше выхлоп был оттуда или больше можно сделать. Мы все так живем, все люди так настроены. И вся моя жизнь, я буду делать так, чтобы мне было как можно меньше боли и как можно больше лучше, добра мне, доброго было. Однако наш текст говорит, что Христос, чтобы привести нас к Богу, пошел не по пути наименьшего сопротивления, а по пути страдания. Моя жена любит часто повторять выражение, что хорошему надо приучать детей особенно. На плохое мы везде мастера, а вот чтобы сделать что-то хорошее, нам надо проявить какие-то силы, затраты сделать, нам надо усилия какие-то перевести. И стих 18 напрямую связан с 17 стихом. Посмотрите, ибо если угодно по воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Петр призывает христиан делать добро и страдать при этом. Он им не говорит, вы делаете добро по пути, идите по пути наименьшего сопротивления. Он говорит, знайте, что если вы будете делать добро, вы будете страдать. Он подчеркивает, мало того, он подчеркивает, в этом, что и в этом есть воля Божия. Я уже как-то вам рассказывал, много лет назад мы решили себе поставить сателлит, тарелку, чтобы смотреть телевизор, по одной же причине, что там же есть христианские каналы. Я вам секрет дальше открываю. Мы их не смотрим, эти христианские каналы, потому что по разным причинам. Одну из которых я вам сейчас скажу. Так вот, как-то мы сели смотреть, там два брата вышли, и они там что-то проповедовали, два пастыря. И у них такая дискуссия была, беседа такая была, и один другому говорит, ты понимаешь, что есть верующие, которые говорят, что Бог хочет, чтобы верующие страдали. И второй говорит, что это за бред вообще, и откуда они это взяли. Вот когда я это увидел, я вообще, во-первых, жена моя меня держала, потому что я вскочил на ноги и сказал, это что я за бред сейчас там слышу вообще, который они говорят. И это пастыри стояли там. И я понял, что христианские каналы надо сеять и сеять, как через такое сито, чтобы там слушать, что там вообще есть христианское в этих каналах. Мы уже с вами говорили раньше, что Петр говорит 21 стих 2 главы, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. А перед этим он говорит, посмотрите, 19 стих, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Это воля Божия. И если эти пастыри не знают, где это написано, то им надо тогда начать, наверное, Слово Божие изучать. И вопрос, как они вообще стали пастырями, эти люди. Ибо то угодно Богу, 20 стих, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делает добро и страдая терпите, это угодно Богу. Три раза мы с вами прочитали, что это угодно Богу. Бог говорит нам, если вы хотите делать добро, вы будете страдать. И лучше, если вы будете страдать, делать добро, чем если вы будете страдать за свои поступки. Сегодня же, как я уже говорил, в христианстве проповедуется Евангелие во многих церквях сегодня, не во всех, во многих, скажем, не церквях, а течениях, проповедуется Евангелие сатаны, как я его называю, в кавычках. Потому что Павел говорит, что нету другого Евангелия, как только то, которое он рассказал. Галатам он пишет, есть только одно Евангелие. И это Евангелие сатаны, оно звучит так. Если ты покаешься, ты будешь успешным, богатым и здоровым. Бог решит все твои проблемы. Но это Евангелие я читаю в первой главе Иова и во второй. Когда Бог сатане говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Помните, как ответил сатана? Конечно, не ты ли оградил его со всех сторон? Но забери у него, будет он тебе в лицо. По-немецки написано, он тебя проклянет в лицо твое. Сатана говорил, ты знаешь, почему люди тебя любят? Потому что ты им все даешь. Перестань им это давать, и они тебя перестанут любить. Они откажутся от тебя и будут неверующими. Поэтому, когда мы с вами слушаем это, нам надо уши поставить на вострой. Если кто-то проповедует и говорит, ты будешь успешный, богатый и здоровый, Бог решит все твои проблемы. Это большой вопрос, кто вообще там за этими словами стоит, и надо ли дальше это слушать, что там написано, что они говорят. Посмотрите, о чем молимся мы, когда заболел человек, и что мы делаем. Вот, я был недавно свидетелем страшной истории. Я даже не знаю, как. Я стоял рядом с этим человеком, и я задал себе вопрос, это верующий сейчас молится или нет? Когда к больному человеку прибежала сестра одна, и стала на него призывать кровь Иисуса Христа, чтобы она его сейчас, если кровь Христа, приди сейчас, исцели его там. Я слушаю и не пойму, что сейчас здесь происходит? Это же мистика чистейшей воды. Какие-то силы призывать, какую-то кровь, которая сейчас должна прийти сюда, и каким-то образом непонятным вот этого человека изменить и исцелить его. Вы, откуда это? Где вы найдете в Библии молитву, призыв крови Христа и прийти сейчас и исцелить его сейчас? Человек вообще понимает, что он сейчас говорит? Я задал себе вопрос, а молимся мы, кто из вас, например, молится, когда у него что-то заболело, например, такой молитвой, Господи, пусть эта болезнь будет во славу Твою. Вы помните, Иисус шел в Евангелие от Иоанна в 9 главе с учениками, и был человек больной. Они у него спрашивают, кто пострадал, кто виноват, кто грех сделал, он или родители его, что он больной. Помните, что Иисус сказал? Что для славы Божией это болезнь. Эта болезнь была не из-за этого, не из-за того и не из-за другого. И он на этом человеке показал свою славу. Люди ахнули и изумились. Кто-нибудь, когда кто-нибудь заболел, кто из нас молится молитвой и говорит, Господи, я не знаю почему, но я хочу, чтобы она была для славы Твоей, чтобы Ты через нее прославился. Вот взять нашего Яшу, который лежит в больнице. Вот несколько раз я там у него был, и каждый раз с врачами разговариваем, мы разговариваем о Боге. Каждый раз врачи говорят, мы не знаем, потому что мне врач стоит и говорит, Бог же ведь его может забрать в любое время, мы же не властны над его, мы только делаем то, что мы можем делать. Врач в больнице, я даже не знаю, он верующий или нет, понимает, что как Бог скажет, и все, и человек уйдет. А мы призываем какие-то непонятные крови, чего-то там, каких-то чистейшая мистика, чтобы говорить о человеке. Поэтому мы приходим туда и молимся, и говорим, наше желание, чтобы он встал, наше желание, чтобы он опять пришел в собрание, чтобы они опять жили, чтобы это все было, но чтобы все было для славы Твоей. Все, кто туда приходят посещать этого человека, чтобы ты прославился, и тебе слава была. Эти люди говорят, что Христос пострадал, чтобы мы уже больше не страдали. Однако Петр совершенно иначе заканчивает этот отрывок. Посмотрите, 4 глава, 1, 2 стих. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Он не говорит здесь, что Христос пострадал за нас плотью, чтобы вы уже больше плотью никогда не страдали. Откуда это богословие? Кто его придумал? И зачем обманывают людей, когда проповедуют это? Если ты будешь верующий, ты не будешь болеть. Это антиевангельское распространяется антиевангелие среди несведущих писаний людей, так и не наученных самим исследовать Писание, а приученных жить отдельно вырванными отрывками из Библии и заявлениями из их проповедников, строя на них свою веру, заблуждая сами, вводя в заблуждение других. Вся беда в том, что уверовавший человек в так называемое Евангелие благополучия, встречаясь с малейшей проблемой, у него начинается внутренняя проблема. Как только он заболел, как только у него, его уволили с работы, как только у него меньше стало денег, у него начинается кризис. Он не знает, что ему делать, потому что ему обещали успешный, богатый, здоровый, а он видит, что это не работает. И тогда ему говорят следующее: у тебя с верой проблемы, брат или сестра. И опять он остается виноват. Он чувствует себя использованным, его просто использовали. А где этот Бог, который обещал успех, здоровье и богатство? Вы знаете, что в этих церквях люди, если болеют, они не говорят, что они болеют. Потому что если они скажут, что они болеют, его сразу же начнут говорить: у тебя проблема с грехами, у тебя проблема с верой. И они говорят: все нормально. Начинает процветать лицемерие. Зачем? Кому это надо? Иисус пошел пострадать за грехи наши, чтобы нас привести на небо. И он говорит: так и вы вооружитесь той же мыслью. Потому что мы в конце поговорим об этом, страдающий плотью перестает грешить. Вся природа, все процессы в мире устроены так, чтобы без трудностей, давления и неудобства ничего не происходит и не существует. Человек приходит в мир через боль и давление. Если вы смотрите новости или передачи, или интересуетесь научными какими-то передачами, или если вы врачебное образование имеете, вы знаете, что дети, которые кесаревым сечением пришли в этот мир, они отстают, как правило, и хуже развиваются, как те дети, которые родились нормальным путем. Почему? Потому что их жизнь началась без трудностей. Их вытащили, хоп, вот они у нас. У нас младший такой. Он совершенно другой. И сегодня в Германии очень любят делать кесарево сечение. Денег много берут за это больницы. И целое движение среди врачей есть, которые стараются как в самый последний момент сделать кесарево. Поэтому, приходя в больницу, спрашивают: вы как к кесарево сечению вообще относитесь? Семена не растут, прежде чем они не умрут. Вы знаете, я как-то говорил, есть мексиканская такая пословица хорошая, она мне нравится, скажу ее, может, не совсем по теме. Они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена. Это мексиканская пословица. Когда люди нас захотят похоронить, они не знают, что мы потом дадим ростки, взойдем и в Царстве Небесном будем дальше жить. Если вы его не похороните, оно расти не будет, Иисус это говорил. Без трудностей нету никакого благословения. Что бы вы ни делали, вы всегда встретитесь с сопротивлением. Организм человека работает так, когда он испытывает сопротивление. Врачи устают говорить пожилым людям: вставайте, ходите и двигайтесь. Почему? Движение – это жизнь. Но любое движение – это сопротивление. Мне на этой неделе брат один рассказывает, наш любимый наш Артур с этой церкви, он же биохимик, знаете его. Он говорит, что кость сама по себе сделана так, что она растет во все направления. Вот кость, если ее не напрягать, она просто будет во все стороны расти. Он говорит, почему кости вырабатываются вот с такими шишками? Потому что их на них давят. Она растет там, где есть давление. И если давление прекращается, она прекращается расти и начинает отмирать. И он говорит, проблема, когда искусственные вставляют суставы, когда искусственные вставляют. Он говорит, что когда его вот этот взяли, искусственный, приделали к этому кости настоящие, то через временем кость начинает отмирать. Ткани кости начинают отмирать, и надо делать больше суставов. Потом через время надо делать больше суставов. Почему? Давление пластиковый или этот титановый, какой там его ставят, он перенимает давление с другой кости, с бедра или с другой кости. И косточка, она говорит, раз давления нету, значит, она начинает отмирать. То есть он, весь организм построен наш так, что нам надо давление и сопротивление должно быть. И представьте теперь проповедь, если ты будешь верующим, у тебя не будет ни давления, ни сопротивления. Это проповедь против закона Божьего идет, по идее. Даже сегодня врачи говорят, не делайте как можно, делайте как можно меньше шейки этим. Шейк, скажите мне, шейк. Миксером этих накладут, все забьют, или айнтопф этот, знаете, суп, где все, суп сварили, и туда миксер, всех размешали. Почему? Потому что, если вы хотите, чтобы ваши зубы были здоровы, вам надо жевать ими этим зубом, чтобы они испытывали сопротивление. Пейте свои шейки на здоровье, но немного. Берите и жуйте, берите и жуйте. Конечно, у кого они еще есть, эти зубы, у кого их уже нету, там уже сложно жевать зубами. Даже музыка. Мы разговаривали, я ему говорю, слушай, даже музыка, чтобы играть на музыке, надо сопротивление делать. Надо давить, наш Хайк играет, на пианино играет, дуть надо. Вся жизнь построена на сопротивлении. Вся жизнь построена на сопротивлении. Друзья мои, как бы страдания не были ужасными, неудобными, больными, в них есть своя прелесть. Страдания делают человека неспособным грешить плотью. Посмотрите, еще раз 4.1. Потому что страдающий плотью перестает грешить. Естественно, только тех это благословит, кто верит в суверенного Бога, что Он их поставил и дал им пройти этот определенный путь. Я не знаю, как вы, но я знаю по себе, когда у меня плоть болит, когда у меня тело или кости ломит, или еще что-то, или рана какая-то, у меня дурных мыслей намного меньше в голове возникает. Потому что ты занят сейчас вот этим телом, и оно докучает тебя, оно ограничивает тебя, и ты занят вот этими, вот, как его привести в порядок. Поэтому Бог говорит, что если ты будешь страдать плотью, не переживай, в этом страдание плохо, в этом есть своя прелесть. Если ты будешь за этим видеть Бога за страданием, за то, что Он тебе сейчас возможно, помогает избавиться от какого-то греха, ты будешь по-другому смотреть на это. Второе, страдания делают человека способным исполнять волю Бога, записанную в страницах Священного Писания. Вооружитесь той же мыслью, посмотрите 2 стих 4 главы, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Какое остальное, когда ты не будешь страдать? Бог даст мне пострадать, я понял, где у меня проблема, и он говорит, ты все понял, да, теперь иди и живи, исполняй волю Бога. И третье, страдания закаляют человека, делая его способным снисходить к другим людям, переносящим страдания, утешать тех, кто переносит скорби. Если я пережил какую-то боль, если я пережил какое-то страдание, я буду понимать других людей, которые это пережили. Если я это не переживаю, я могу их убивать, этих людей. Истинный, библейский. Сегодня брат один утром проповедовал, в другой церкви были, он говорит, мы часто, говорит, берем Библию и пытаемся другому объяснить, что я прав, а он не прав. И мы, образно говоря, берем Библию и начинаем его стукать по голове этой Библии. И мы его, говорит, бабахнем Библией по голове и удивляемся, что он никак не понимает, что я ему это говорю. Но после такого удара уже, говорит, соображать ты не можешь. Он и не поймет, как мы... Человек может страдать, а я его могу этой Библией еще прибивать туда, к этим страданиям, чтобы ему еще хуже было в этот момент. Который перенес страдания человек, он относится уже по-другому. Как-то в Бонне, там была пасторская конференция уже лет 8 назад, и там переехал один американец, и он говорил, обратился к пастырям и сказал такую вещь. Он говорит, пастор, который не перенес страдания и гонения, он не будет хорошим пастором. Он должен это перенести. Иначе он не будет понимать людей, которые находятся в страданиях и в гонениях. Не знаю, насколько это можете сами подумать. Я подумал, что в этом что-то есть, когда он это сказал. Давайте теперь посмотрим, наверное, на один из самых неудобных мест Библии. 3 глава, 19-22 стих. Дальше. «Которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал Христос, некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению». В одни Ноя во время строения ковчега, в котором немного, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской, не чистоты, а мытья, но обещание Бога доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. О чем он здесь говорит вообще? Наверное, вы уже читали это место. Не раз, наверное. Я думаю, каждый раз, наверное, каждый себя спрашивает, о чем он сейчас вообще говорит? Каким духом? Есть, по этому мнению, у богословов есть, по этому стиху или месту, есть два мнения. Если их все собрать, то вы придете в два. Либо Христос после своей смерти спустился в преисподнюю и там проповедовал тем духам, которые жили в одни Ноя людьми были, либо это Христос, который спустился и проповедовал через Ноя этим людям, когда они были еще живые. Вот какой вам нравится больше? Это одно из мест Библии, которое не совсем ясно, не совсем понятно. Проблема заключается вся в том, что в первом толковании из него произошло учение католической церкви о чистилище. Мне говорят, что когда ты умрешь, твоя душа попадает в чистилище. И там у тебя еще есть возможность покаяться и примириться с Богом. Там ты, во-первых, ты должен отсидеть за каждый свой грех определенное количество дней, месяцев, лет или столетий, смотря как ты жил. И у тебя там будет возможность еще раз услышать Евангелие, и ты можешь покаяться, и ты можешь прийти к Богу. Вот. И поэтому отсюда молитвы за умерших. Православные тоже. Вот видите, православные тоже церковь. Почему? Потому что они читают вот это место и говорят, ага, видите, Христос ходил в преисподнюю и там проповедовал. И вот этим душам, которые были мертвые там. Поэтому, когда ты умрешь, ты будешь сидеть, ожидать. Есть в этом же спектре, которые так думают, есть еще и другие, которые в этом тоже что-то есть, которые говорят, смотрите, это не всегда происходит, это было один раз только после смерти Христа. Знаете, что интересно, что мы с вами не встречаем, мы в Ветхом Завете с вами читаем, не видим, что люди в Царстве Мертвом разделены на два лагеря. Мы сколько их встречаем, они всегда вместе. Вот это слово «шеол», которое там стоит в оригинале, «преисподняя» у нас переведена. И у нас, мы не видим в Ветхом Завете, что там есть отдел хороший, ад, рай, и отдел плохой, ад. Ну, как бы два разделенных, мы не встречаем. Мы первый раз это встречаем, когда Иисус говорит, помните притчу о богаче и Лазаре, что есть ад и что есть рай, и мы ад и рай. И это понятие, оно начало тянуться в Новом Завете, ад и рай, ад и рай. И мы видим с вами, что ад впоследствии в 20 главе Откровения отдаст мертвых своих в озеро Огненное, они будут судимы у Великого Белого Престола. И потом они уйдут в озеро Огненное, и там будет смерть вторая, это конечно. То есть мы видим, что в аду люди сохраняются до второго суда, который будет после тысячелетнего царства уже там. И поэтому вот в этом отделе, которые думают, что это было, что Христос сходил в преисподнюю, они говорят, что вот в этот момент и произошло разделение на ад и рай. Что когда он пришел в преисподнюю, то вот все, кто там были, это теория, еще раз подчеркиваю, он пришел и сказал, вот я тот Мессия, я тот Христос, который был обещан, и все, кто в меня верили, теперь в рай переходят и будут ждать воскресения первого. А те, кто не верили, они переходят все в ад, и они будут ожидать суда. В Библии нигде этого не написано, это теория. Так пытаются объяснить, откуда появился ад и рай теперь в Новом Завете. Возможно, я не знаю. Но мне кажется, что что-то есть во второй теории, вот во втором этом блоке людей, которые говорят, что, по-видимому, это дух Христа или Христос сам через Ноя проповедовал этим людям, которые были на земле тогда еще людьми, потому что у нас с вами во 2 Петра написано, что 2 Петра, 2 глава, 5 стих, который мы будем дальше проповедовать и об этом еще раз говорить, здесь написано, если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Здесь Петр говорит, что Ной был проповедник правды. Он второй раз этот пример Ноя приводит во втором послании Петра. Я думаю, что, наверное, он имеет в виду это. Но точно я вам не могу сказать, что он имеет в виду. Надо прийти к Петру и спросить, про каких ты там духов вообще писал, что 2000 лет христиане себе голову сломали уже. О чем ты там вообще говорил? Но знаете, что самое интересное? Я думаю, что, наверное, интереснее нам посмотреть идею, которую он говорит, чем разбираться с духами, каким он это говорил. Ведь там заложена интересная мысль, которую Петр пытается передать, сравнивая это с крещением, которое принимают верующие. Посмотрите, во-первых, здесь одна есть интересная вещь. Все эти, если сравнивать с крещением, все эти люди были смыты с лица земли водой, которым Ной проповедовал. То есть водный поток пришел, и вода для них являлась смертью для этих людей. А Ной был спасен. Почему? Вы же читали. Потому что он был в ковчеге. Он был, Иисус когда-то говорил, это будет так же, как во дни Ноя мое пришествие, будет, тоже сравнивал с Ноем. А он был в ковчеге, он был внутри чего-то, и вот это что-то, оно было построено так, что оно его спасло от воды. Вода являлась смертью для этих людей. То есть фактически Ной был, крещение слова, погружение, погружен в эту воду, в этом батискафе или в этом корабле, в котором он там находился, он был внутри этой воды, но вода ему ничего не сделала. Вода прошла, и он вышел оттуда, остался живым. И 8 человек. Во-первых, мне кажется, что Петр хочет им сказать то, что смотрите, вы находитесь в гонениях, и вас мало. Но и их было мало. Их было всего 8 человек. А население тогда земли было, наверное, несколько миллиардов человек, по крайней мере, миллионы точно. Если мы с вами посмотрим, сколько мы еще нефть качаем, скорее всего, что нефть – это животный мир, а растительный мир – это уголь, который мы до сих пор еще добываем. Это, скорее всего, тоже все после потопа, это деревья, которые там прессовали к земле. Народу было много на земле. Одна мысль при том, что ты ездишь на машине, заправляя туда переработанных людей каких-то, да, уже плохо становится от нее. Их было 8, их было мало. Всего 8 спаслись. Почему? Потому что они поверили и остались верными. Как вы думаете, относились к Ною, когда он проповедовал там людям и говорил, друзья мои, не надо делать грехи, вам надо покаяться, если он проповедовал справедливость, Петр говорит. Как к нему относились? Можем только догадываться. Как, точно так же, как относятся сегодня к верующим, которые идут, говорят, покайтесь, ибо придет суд Божий, и вас всех уже не водой смоет, а огнем сотрет земли, и сколько фильмов снимает апокалиптических, именно что это будет огонь, что все сгорит и все дела на ней. Мне кажется, что там было нечто подобное, и он пытается этих получателей этим примером сказать, посмотрите, точно так же, как у них тогда это произошло, Христос пострадал, Ной страдал, он будет во втором письме писать еще, приводить пример Лота, как Лот страдал, находясь в Содоме и Гоморре. Точно так же у вас будет это. Петр сравнивает спасение Ноя во времена потопа со спасением верующих в Иисуса Христа людей. А почему верующие спасутся, когда придет второе пришествие Христа? Или когда земля сгорит? Он будет говорить еще об этом, что земля сгорит, и все сгорит. Помните? А почему верующие останутся живы? Мне кажется, в этой связи нам будет очень интересно все письма прочитать, смотря на выражение апостолов, когда они говорят «во Христе», «в Нем». В нем и вы сделались, во Христе, радуйтесь во Христе. Например, в послании Филиппийцам, 3 глава, написано, он говорит, опять посмотрите, чтобы сравнить с русский и немецкий перевод, потому что в немецком, мне кажется, лучше написано. 3 глава начинается, впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. В оригинале в немецком написано не «о Господе», а «в Господе радуйтесь». «Им Херн», «in dem Herrn», «freut euch in dem Herrn». Это и есть причина истинной радости, что я нахожусь во Христе. И какие бы страдания меня ни постигли, что бы со мной не было, и после моей смерти со мной ничего не случится. Эти духи, они были непокорны, А написано в 20 стихе, некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению в одни ноя. Бог дал им 120 лет, чтобы они могли покаяться и прийти к Богу. Они это не использовали. Но Ной остался живым. Из текста мы видим, кстати, еще одну интересную вещь. Не крещение спасает людей, а вера спасает, или воскресение Христа. Посмотрите, 21 стих. «Так и нас ныне подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Бога доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Воскресение Христа, Христос прошел вот этот смерть, прошел ад, и был написано, ад и смерть не смогли удержать его, и он воскрес, и мы с вами читаем в Коринфянах, читаем в других письмах, так и вас, подобную ныне им роду воскресения будет спасти. Дух Христа или Дух Божий и вас спасет ваши тела смертные, как и его спас воскресением Христа. То есть воскресение Христа, когда я принимаю крещение, когда человека крестят, не крещение его спасает, а воскресение Христа, что Христос воскрес. И часто в наших церквях крестя, или на крещение, я не знаю, у вас было крещение, наверное, везде читают Римлянам 8 главу, ой, 6 главу. Во время крещения читают, вы умерли уже, и что вода означает? Означает погребены, помните? Погребены в смерть его, и чтобы воскреснуть, и мы говорим, вот сейчас человек хочет показать, что с ним произошло уже внутри, с ним произошло. Он умер для старой жизни, его погребли в воду, окунули, и потом его вытаскивают, говорит, и он воскрешает для новой жизни, для новых отношений со Христом, то есть то, что с ним уже произошло. И вода здесь тоже имеет символ смерти. Он умер, и он хочет показать, что он умер. И он говорит, у евреев в то время твила была, это омовение, и он им объясняет, это дальше, чем омовение просто. Это не просто, что грехи с тебя какие-то смыты будут в этот момент. Это намного дальше, это речь идет о вечном спасении. То есть воскресение Христа сделало тебя возможным жить вечно. И поэтому вот эта вода, это смерть, с которой он сравнивает. И поэтому, мне кажется, эти люди, которые были во время потопа, смерть, которых смыло. Но Ной, 8 человек, остались верны Богу. Они не грешили. Крещение не играет для тела никакой роли, а является вопросом внутреннего человека, вопросом совести, которая свидетельствует видимому и невидимому миру, что человек переходит от власти тьмы в повиновение Господу. Некоторые же думают, что в момент крещения смываются их грехи, они становятся чистыми перед Богом. Вот и здесь есть еще одно слово интересное. У нас обещание к Богу доброй совести, а в немецком написано прошение в некоторых переводах просить у Бога добрую совесть. Мне кажется, что они оба подходят туда, потому что человек, я не знаю, как вы принимали крещение, я помню, когда меня крестили, уже несколько лет прошло, когда меня крестили, я уже как-то рассказывал, у меня настолько билось сердце, что у меня рубашка вот так шевелилась. И диакон, который крестил, забыл, что ему надо спрашивать. Теперь уже для меня там было сколько-то людей, нас там много было тогда. И он всем задавал этот вопрос, веришь ли ты, там верю я, знаете, да, спрашивали уже у вас там, по вере твоей крещу я тебя. И он всех задавал и всех крестил. Когда я зашел в воду, он и не мог. И тот, которому микрофон брат держал, он ему говорил это предложение за предложением, то, что он говорил другим. И он это повторял. И потом, когда закончилось крещение, он вышел проповедовать и говорит, когда я увидел, как у него рубашка вот так ходит от того, что там сердце бьется, у меня просто речь, говорит, пропала, я забыл, что надо говорить. Я и не знаю это, и не видел. Как, своего рода мы идем на крещение, и мы понимаем, что это определенный какой-то момент. И после этого жизнь уже так не будет, когда этого была. У меня это было вот как-то очень эмоционально связано с моим крещением, когда я крещение тогда принимал, когда он у нас был. Поэтому мы идем, и мы как Господи, с одной стороны мы обещаем, и говорим, Господи, я обещаю тебе чистой совестью служить, но на следующий день или уже к вечеру мы понимаем, что это не сработало, не получилось. Опять грех, опять что-то случилось, опять кого-то осудил, опять кого-то еще что-то там, опять еще что-то там. И поэтому это слово, оно юридического характера. Это слово как будто заключается договор какой-то, пакт какой-то заключается. С одной стороны ты обещаешь, а с другой стороны ты просишь у него – Помоги мне эту совесть иметь чистую, потому что я все равно сделаю грех. Поэтому это, не, это больше в понятии таком прошении или желания, или свидетельство доброй совести, что, помните, как Павел говорит в одном письме, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. То есть вот это свидетельство, это как будто печать ставится такая в момент крещения. Душ, теперь ты верующий, теперь ты Божий, теперь ты, все, ты с ним уже, да, и поэтому некоторые покаются, а потом ходят, говорят, не, с крещением еще что-то не то. Свидетельство, когда человек пережил спасение от грехов и рождение свыше, то первое, чего так страстно желает его душа, крещение или подтверждение внутреннего перерождения, желание жить для Христа. В нашем отрывке Петр представляет путь на небо очень интересно Иисуса Христа. Посмотрите, Иисус Христос, 18 стих, пострадал, умер и воскрес в этом отрывке. И теперь находится с правой руки от Бога, одесную Бога на небе. Путь Ноя был подобным. Он поверил, страдал, умер в кавычках и остался жить, воскреснув. То есть фактически он должен был со всеми вместе умереть. Однако он остался жив. Воскреснув, тоже в кавычках, так, как был в ковчеге. И путь христианина такой же, как и Ноя. Тот, кто поверил словам Христа, должен умереть через крещение и воскреснуть для новой жизни с Богом, для новых отношений со Христом. И трудности, в которых они находятся, те люди, которым писал Петр, он сравнивает это вот с этой вот, как бы земной смертью, которую надо здесь пройти. Кроме того, Христос не просто воскрес, представив людям себя, самим себе, борьбе, страданиях. Он принял роль адвоката. Римлянам 8:33-39 написано, кто осуждает избранных Божьих, Бог оправдывает их, помните? Целый отрывок, ничто не может оторвать нас от любви Христа. Как бы ты ни страдал за Христа и его Евангелие, что бы с тобой ни происходило на предприятии, среди знакомых или друзей, в школе или просто на улице, помни, в эти моменты с неба на тебя взирает Христос, отдавший за тебя свою жизнь, искупивший твои грехи смертью своей и открывший тебе вход в небо, в царство великолепного Бога. Он смотрит на тебя одесную. Посмотрите, какой он прекрасно им дает воодушевление в 4 в главе 1 стихе. Так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. А заканчивает 22 стих, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Все ему покорено. И ничего не происходит без его власти здесь на земле. Страдания ведут к воле Бога, уводя от желаний плоти. В этом письме, кроме слова «страдания», встречающегося много раз, есть еще одно слово, которое пронзает все письмо насквозь, подобно как шампур пронзает куски мяса. Это слово напрямую связано с страданием, это слово «похоть». Посмотрите, как заканчивается наш отрывок. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Мы уже много говорили о похоти и будем говорить. Слово «похоть» несет в себе негативный заряд. Всего только 4 места из 39, где это слово встречается в Новом Завете, всего только 4 используют авторы в позитивном, морально-позитивном смысле. Все остальные используются в морально-негативном смысле. Похоть – это страстное желание достижения чего-то, невзирая на то, что мне это будет стоить. Хотя слово «похоть» ассоциируется у нас с сексуальными желаниями, однако в Писании оно означает любое желание, которое может превратиться в страстную похоть. Почему сравнивается с, точно так же, как у человека вот это, есть страстное желание удовлетворения своих сексуальных потребностей, вот точно так же может стать любое желание наше стать похотью. Поэтому часто сравнивается именно с интимной жизнью слово «похоть». В Римлянам 7:8 написано, что грех взял повод от заповеди, произведя во мне любое пожелание. Похоть представлена в Библии обольстительной, Якова 1:14, Ефесянам 4:22, страстно желающий своего, Галатам 5:16, дьяволоподобный, Иоанна 8:44, приводящий в рабство, Титу 3:3, и в конечном итоге ведущий к смерти, Якова 1:15. Похоть, зачавшая, помните, грех, а сделанный грех рождает смерть. Кто причина смерти? Похоть. Она ведет, ее цель меня убить. Петр же в своем послании уже говорил о том, что от похоти надо удаляться, так как она, находясь внутри человека, воюет против него, желая его погубить. Посмотрите, 2.11. Вторая глава, 1 Петра, 11 стих. «Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». И в немецком здесь «восстающих» стоит «кемпфен», которые воюют или борются против чего? Против моей души. Вот то, что внутри меня находится, на самом деле воюет против меня. На самом деле воюет против меня. Здесь же он подчеркивает одну из потрясающих истин Священного Писания. Посмотрите, 4 глава, 1-2 стих. «Страдание, страдающий плотью перестает грешить, чтобы жить уже потом не по человеческим похотям своим, а по воле Божией». Господь Бог спас человека и оправдал не для того, чтобы он жил, угождая себе, идя на поводу своих страстных желаний, ища во всем своего удовольствия. Бог просто не позволит жить для угождения похоти. И если ты сам от нее не откажешься, или я не откажусь, как говорит Петр в 2.11, удаляйтесь, и не начнешь жить благочестивой жизнью, как он говорит в 2.12, и провождать добродетельную жизнь, тогда тебя постигнут страдания, неотвратимо отводящие тебя от правящих тобой желаний, которые не прославляют Христа. Идея Бога здесь заключена, которую Петр передает следующим. И либо ты сам будешь воевать с похотью и не идти у нее на поводу, и в противовес этому делать добро, либо Бог тебя будет, тогда Он тебя будет ставить тебя в страдания, чтобы ты прекращал это делать, чтобы ты мог исполнять волю Божию. В Титу написано, у нас с вами была целая серия проповедей по Титу, Бог спас народ себе для чего? Для того, чтобы мы делали добрые дела. И поэтому мы сегодня слышали с вами вот это свидетельство, и фотографии эти смотрели. Что они делают, эти люди? Добрые дела. Они пакуют, они тратят деньги, собирают это все время свое для того, чтобы сделать добрые дела, чтобы кому-то где-то стало лучше в данный момент. Недавно в Унамасане вернулся брат один, он был в Канаде в одной миссии. И они в Канаде церкви сидят, у них, знаете, служение, сестры собираются и шьют теплое одеяло. Сами шьют их одеяло. Вот у них они разбирают Библию и шьют одеяло. И потом эти одеяла упакуют, не только одеяла, просто один пример с одеялами. И эти одеяла они отправляют в Африку, потому что в Африке, там в определенных местах, у них там есть свои представительства этой миссии, ночи очень холодные, а днем очень жарко. И они мерзнут там, и им нечем укрыться. Может быть, кто-то слышал о этой миссии, которую это делает. Так вот, они туда отправляют эти одеяла, и он показал видео, которое видео прислали оттуда африканцы. Знаете, что они делают? Женщины укутывались этими одеялами и танцуют, и хвалят Бога за эту миссию канадскую, которая им прислала эти одеяла. Они, конечно, мы, те, кто не привыкли там танцевать, мы смотрим, что это они танцуют. А он говорит, они так радость свою выражают, вот они, африканцы в этих племенах. Они укутаны в одеялах, теперь мы ночью не замерзнем. Доброе дело, оно направлено на человека, чтобы кому-то где-то стало лучше, чем ему сейчас есть. Понятно, оно связано с Евангелием, которое объясняет человеку, что даже если ты замерзнешь и будешь спасенный, ты попадешь на небо. А если тебе будет тепло, и ты не будешь спасенный, то ты попадешь в ад, там еще теплее будет. Синоним слова «похоть» – это идолы сердца. Есть такое выражение. Может быть, вот что может быть похотью? Или превратиться в похоть? Наслаждение, любовь, физическая близость, интим, секс, свобода, самоопределение, уважение, значимость, влиятельность, принятие, популярность, слава, честь, восхищение, признание, успех, уверенность, защищенность, контроль, авторитет, власть, мир, гармония, удовлетворение, комфорт, удобство, люкс, покой, расслабление. Друзья мои, вы никогда не замечали, когда есть люди, которые они любят о других плохое рассказывать? Как вы думаете, зачем они плохое о других рассказывают? Просто подумайте. На фоне их, как я выгляжу? Если вот дети у меня плохие, они все плохие. Вот мама моя, она плохая, соседи у меня плохие, на работе коллеги у меня, они все вокруг плохие. И я его слушаю, думаю, батюшки, Христос передо мной, только что Христос плохое о других не рассказывал. Зачем этот человек делает? Он, может быть, сам не знает, зачем это делать, но он живет ради этого, и это может превратиться в его похоть, которая будет им править. У меня очень мудрая жена. Она мне говорит: знаешь, как ты можешь этим людям помочь? Я говорю: как? Если мать рассказывает о своей дочери, какая она плохая, то ты скажи этой матери, что сейчас она рассказывает о себе, какая она плохая. Тем самым, что она воспитала такую плохую дочь. Может быть, она тогда прекратит это делать, если рассказывает это. Для чего мы это делаем? Это может быть все, что угодно. Я хочу чего-то достигнуть, я хочу каких-то удовольствий, я хочу дом, я хочу это, я хочу это. Я еще там не ездил. Некоторые работают. Мы слышали сегодня, да? Кто-то работает, делает переработку, чтобы у него было время помогать другим, а кто-то работает. Я еще на Филиппины не летал в отпуск. Это неплохо лететь на Филиппины в отпуск. Но если вся твоя суть, чтобы слетать туда, все, я был там наконец-то, в этом побывал. Или еще что-то, или еще что-то. Или авторитет, или контроль иметь, или власть, или удобство, люкс. Что хотите? Если что-то из этого правит тобой, если что-то из этого определяет направление твоих мыслей и движения, то тогда оно будет мешать тебе исполнять волю Бога. Оно будет удерживать тебя от истинного направления в сторону исполнения заповедей Христа. Оно не будет давать не любить Бога, не уж тем более ближних, которые будут тебе мешать достигать этого. Я сейчас целый абзац прочитаю, который, может быть, вы, может быть, себя спросите. Или я, когда писал, про себя думал, может быть, кто-то увидит там себя. Задайте себе вот эти вопросы. Для чего я пою впереди? Для чего я проповедую? Для чего управляю техникой в собрании? Для чего я играю на инструментах? Для чего занимаюсь детьми? Для чего посещаю больных? Для чего проповедую Евангелие? Для чего езжу на миссии? Или собираю вещи? Для чего хочу, чтобы мои дети получили образование? Почему не люблю, когда со мной спорят? Почему хочу сказать последнее слово в дискуссии? Почему вообще я спорю? Для чего одеваюсь так или иначе? Почему хочу получить лучшую должность или место работы? Зачем мне нужна большая зарплата? Для чего мне нужна жена или для чего мне нужен муж? Зачем я хочу детей? Почему они должны себя вести на людях всегда хорошо? Для чего я наказываю своих детей? Почему я поднимаю голос на одних, а другим не даю ответа, когда они задают мне вопрос? Для чего? И вот этот вопрос, для чего, он будет меня отправлять в мое сердце, туда, внутрь, в эти желания и похоти. Все наши действия направлены либо на прославление Христа, либо на удовлетворение моих идолов или похоти, или другими словами, на прославление себя любимого. Именно поэтому и использует Бог страдания как один из инструментов своей благодати, воспитывающий нас, отводя от нечестия, делая способными к добрым делам. Титу 2 глава, о котором мы уже говорили, 11-15. Господь не хочет, чтобы люди навечно погибли, поэтому усложняет и будет усложнять жизнь любого человека сначала для того, чтобы он покаялся, а потом для того, чтобы не грешил, а жил для славы Бога, продолжая каяться. Мне интересно, просто, если вы знаете, я уже несколько раз спрашивал, пока еще никто, хоть одного человека, который сидел дома и думал, чем ему заняться в субботу, завтра, воскресенье, сказал: о, а пойду-ка я покаюсь в церковь. А чего? Вы встречали хоть одного такого? Бог усложняет жизнь людям на земле до таких степени, пока они не скажут: все, я понял, капитулирован, да? Даже украинцы и русские знают, Гитлер капут, капитулирован, да? Все, когда я руки поднимаю, говорю: Господи, я не знаю, что мне делать. Он меня спас и дальше будет вести меня по пути, как только я буду грешить, он мне сразу будет ставить: стоп, так не пойдет, я не для этого тебя спасал. Ведь те люди, которые погибли во время потопа, жили, угождая своей похоти, утопая в разврате и нечестии. Мы это читаем в Бытие 6.5. И последнее, страдания, как бы ни казалось это странным, являются даром Божьим для искупленных людей. Когда вы разговариваете с последователями, мне недавно одна сестра говорит: вы знаете что, я ведь выходец из харизматической церкви. Я говорю: с чем я тебя и поздравляю? Что мне по этому поводу еще можно сказать? С чем я тебя и поздравляю? Когда я разговариваю иногда с выходцами или с теми, кто в харизматических церквях, и когда заходит речь о страданиях, то я им говорю одну вещь. Если ты настоящий харизмат, то ты должен признать том, что страдания – это дар Божий. Он говорит, обычно они говорят, нет, это не дар Божий. Я говорю, тогда открываем Филиппийцам 2 главу. И Филиппийцам 2 главе написано в 29 стихе такой стих. В 28 еще. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. И слово «дано» на греческом языке «харизомай». Харис, от него харизматических движений. Почему харизматическое называется? Потому что харис – это дар благодати, дар Божий. Поэтому они говорят же, что те, кто в харизматическом движении находится, мы верим в дары Бога. Мы полная евангельская церковь. Я говорю, если вы полная евангельская церковь, вы должны признать, что есть дар Духа, дар Божий, страдания. Нет. Я говорю, тогда вы не харизматическая церковь. Тогда вы всех обманываете. Потому что настоящий харизмат должен верить в то, что страдания от Бога. Нет. Тогда, говорю, здесь что-то не то написано. Здесь что-то не то написано. В этом и заключается полнота Евангелия. Именно поэтому и Павел хотел хвалиться немощами своими, поняв истину, что страдания, учрежденные Христом в его жизни, отводили его от греха превозношения над другими людьми. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 10 стих, это все знают. Помните, что написано? «Жало в плоть, ангел сатаны удручает меня». И для чего? Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Апостол Павел на весь мир, во все времена, всех людей, всех народов, открыто сказал о своем в грехе, с которым он борется. У меня проблема, я превозношусь чрезвычайностью откровений. И поставил мне Бог рядом со мной ангела сатаны бить меня кулаками в лицо. Я трижды просил, не вдаваясь сейчас в то, это совсем другая история, что это может быть. Трижды просил Христа, чтобы он убрал меня от него. Что ему сказал Христос? Это благодать для тебя, что он стоит рядом. Друзья мои, страдания, Христос говорит Павлу, это благодать для тебя. Потому что если его не будет, ты будешь превозноситься. И когда Павел это понял, он говорит, аллилуйя, слава Богу, я могу страдать. Тогда я не превозношусь перед людьми, чрезвычайность откровений. И он приходит к выводу, поэтому я буду хвалиться немощью своей, чтобы Христос был сильный. Потому что, когда я превозношусь чрезвычайностью откровений, я сильный. А когда я рассказываю о своих немощах, и он на весь мир просто взял и объявил о своем грехе. Вот с этим грехом я воюю, борюсь и никак не могу его победить. И Бог мне помогает. У меня рядом стоит его охранник, ангел сатаны. Все остальное является ложью, отвращающей людей от Христа, выставляемое за одно и единственное верное Евангелие, на самом же деле являясь обычной позолоченной подделкой, уводящей людей от исполнения воли Бога, представляя лживого Бога сатанинское лжеевангелие. Да поможет Господь нам любить Его всем сердцем, всеми силами и всем разумением и людей, окружающих нас, независимо от того, в каком положении мы находимся. Бог как раз-таки и сказал сатане в ответ, если перефразировать его фразу, он сказал, ты знаешь, независимо от того, как он будет жить, он не перестанет любить меня и не перестанет любить людей. Это и есть истинное Евангелие. Евангелие, оно говорит людям, где бы ты ни находился, как бы ты себя ни чувствовал, ты всегда будешь любить Бога и всегда будешь любить других людей. Если ты не сможешь это делать, Бог тебя будет учить этому делать. И, возможно, через страдания, как это написано в Евреям, что Бог бьет каждого сына приходящего к нему. Я хотел бы закончить, если у вас еще открыто, Филиппийцам, там в 4 главе есть одно интересное место, которое, кстати, представители вот этого Евангелия благополучия не очень любят. Одно из тех, которые не очень любят. С 10 стиха по 13 стих. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. И это верующий человек Нового Завета. Это имя Павла по опросу много десятков лет, по опросам статистов, когда они опрашивают, какой самый влиятельный человек был на земле, который повлиял на всю историю земли, всю историю всего человечества, на первое место всегда держит Иисус Христос. А второе место, в зависимости от года, либо Мухаммед, либо Павел. Но Павел чаще встречается на второй, походит на второе место. Это человек, который второй из людей здесь, если взять человечность Христа, который повлиял на изменение истории всего человечества. Этот человек говорит, что я умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Причем стоит два раза слово «научился терпеть голод», насыщаться, быть в обилии, быть в недостатке. Поэтому пусть Господь нас с вами благословит, если вы находитесь в страданиях или переносите страдания, или если у вас есть друзья, которые находятся в страданиях, ободрите их этой мыслью. Во-первых, Христос умер за тебя, Он пострадал. Во-вторых, Он воскрес и находится одесную Бога, Он там ходатайствует за тебя. А в-третьих, если ты сейчас страдаешь, Бог преследует определенную цель, какую-то в твоем характере. Может быть, даже не в твоем, а в людей, которые наблюдают за тобой, как ты сейчас будешь реагировать в этой ситуации. И помни всегда о том, что несмотря на то, как ты живешь, если ты возродился и принял крещение и показал этому всему миру, ты будешь всегда любить людей и всегда любить Бога, который спас тебя. Его слово. Пусть Господь благословит нас. Давайте встанем, помолимся. Господь, славим Тебя, преклоняемся перед Тобой, перед Твоим величием. Нам часто непонятна эта идея, а мы хотим, чтобы нам было все хорошо, и чтобы мы не страдали, чтобы мы как сыр в масле купались здесь, в этой земле, вокруг людей, в которых мы находимся, но, к сожалению, так не всегда происходит. И Ты утешал тех людей тогда, которые переживали гонения и страдания, которым писал Петр, и точно так же сегодня обращаешься к нам и утешаешь нас. Несмотря на то, что сейчас происходит, будет выход. И этот выход, это царство, это Отец, который сидит на троне, и Христос, Сын Его, который находится одесную Его, которым все ангелы, все власти, силы и начальство покорились. И какие бы мы страдания здесь не переживали, быть может, будут еще страдания, которые мы действительно здесь переживать начнем, чтобы мы помнили и знали, что Ты правишь всем, Ты суверенный Бог, и Ты определяешь времена. Одно время проповедовать, одно время делать добро, одно время страдать, одно время дела, волю Твою творить. Прошу Тебя, Господь, помоги нам, чтобы, когда мы страдали, задавали себе вопрос. А может быть, я страдаю для того, что я чего-то хочу страстно и никак не могу получить? Может быть, центр моих мыслей и моих желаний, и моей жизни не является прославление Христа, а являются другие какие-то вещи? И это христианство, это Библия, это собрание, это просто побочная полоса, которая идет рядом. Может, это просто хобби. А может быть, ты используешь страдания нас, чтобы другие люди посмотрели на нас, как мы будем реагировать, и увидели, что мы не от мира сего, что мы принадлежим другому миру. Господь, помоги нам оставаться верным Тебе. Помоги нам любить Тебя, любить людей вокруг нас, служить этим людям. И делать это с радостью, несмотря на то, что будет происходить с нами или происходит с нами там, где мы есть. Тебе одному слава, хвала, величие и поклонение. Аминь.